новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем мы для вас подготовили, координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте. Давайте о движении сейчас.
В движении.
Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. 6 баллов показывает Яндекс. Движение, кстати, ну, более-менее. Например, по МКАД основные затруднения на юге и на юго-востоке. Есть небольшая пробка, ну, как небольшая, сравнительно небольшая. Она начинается перед Дмитровским шоссе на внешней стороне и заканчивается в районе Новорижского шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны, там дорожно-транспортные происшествия. По третьему транспортному кольцу внешняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает от шоссе энтузиастов, потом поедете нормально. Север стоит традиционно. Третьего транспортного кольца внутренняя сторона затруднение примерно от Кутузовского проспекта и сюда наверх подниматься до Савеловской эстакады. И на юге тоже на внешней стороне затруднения. Садовое кольцо чувствует себя, наверное, хуже всех. Проехать можно, ну, разве что свободно, примерно от Курской до Новой Басманной. То есть совсем мало.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Совфеде раскритиковали идею конфискации имущества уехавших граждан России. Александр Вучич сообщил о начале разбора баррикад на севере Косово. Говорит, это стабилизирует ситуацию. Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран. И опрос выявил, что у 28% граждан России нет праздничного настроения перед Новым годом. Карина Геворгян, политолог-востоковец, сегодня после 15 часов с нами.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сенатор господин Клишес назвал неконституционной идею конфискации имущества уехавших граждан России. В Совфеде критикуют эту идею. В телеграм-канале своем Андрей Клишес написал ответ своему коллеге Сергею Цекову. И, соответственно, Клишес отмечает, что подобное предложение нереализуемо. Он говорит, у ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям, и в итоге это побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо, говорит Клишес. Ранее Сергей Цеков заявил, что, цитирую, «либералы и предатели должны лишиться в России всего. Конфискованное имущество он предлагает передать на нужды специальной военной операции». Сам сенатор Клишес заявлял, что власти могут разработать меры, которые сделают нахождение за границей менее комфортным для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации. Здесь, конечно, возникает вопрос. Вот есть ли принципиальная разница между тем, что сделают нахождение за границей менее комфортным? Это одна точка зрения. Сергей Цеков, видимо, усугубляет ее и говорит, что а давайте вообще все должны лишиться всего, потому что они либералы, предатели, трусы и так далее. Клишес говорит, нет, это не так, это антиконституционно. Сергей Старовой, это с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли, в принципе, что-то делать с уехавшими? Уговаривать вернуться или наказывать за отъезд?
Ну, смотрите, есть два момента, которые очень беспокоят российское государство. И почему, собственно, к уехавшим, к эмигрантам такое влияние, такое внимание? Потому что, во-первых, это отток трудовых ресурсов. Мы знаем, что во многих сферах начинают испытывать дефицит трудовых ресурсов. Если мобилизация, частичная мобилизация коснулась в первую очередь людей рабочих специальностей, и уже сейчас работодатели говорят о том, что есть дефицит в определенных сферах, да, там, на заводах, в сельском хозяйстве, в общем, это можно детально об этом говорить, то отток политических иммигрантов повлиял на креативные индустрии. Ну, в частности, сейчас все говорят про айтишников уехавших, и, собственно, вокруг них весь разговор вертится. Но давайте не забывать, что уехали люди других творческих профессий. Уехали журналисты, уехало большое количество там разного рода дизайнеров и так далее, да, режиссеров, сценаристов. То есть многие сферы, о которых сейчас не говорят, тоже начинают испытывать дефицит. Ну, например, шоу-бизнес на виду, а вот, например, киноиндустрия не так на виду, но, тем не менее, тоже есть большая проблема. Понятно, что быстро заместить это все государство не сможет. Ну, невозможно взять на место уехавших, не знаю, там, 10 или 20, 30 тысяч айтишников, привезти новых откуда-то, да? Ну и так далее, так далее. Поэтому это, конечно, серьезная проблема для государства, с которой нужно что-то делать. Uh-huh. Кроме того, есть ведь еще идеологический момент. Все люди, которые уехали, так или иначе, начинают свое критичное отношение к руководству страны, к политическому курсу, начинают ретранслировать вовне, да, за границей. То есть фактически, сводя на нет все те усилия по распространению мягкой силы, которой, ну, там, страна хорошо ли, плохо, но долгие годы занималась. То есть, проще говоря, вот есть Россотрудничество, которое должно вот разные гуманитарные практики распространять, mm-hmm. да и гуманитарными методами увеличивать привлекательность России за рубежом. А вот эти вот сотни тысяч уехавших граждан, они, естественно, все эти усилия перебивают и сводят на нет. И это тоже проблема. Ну, вот, собственно, поэтому государство занимается этим.
Сергей Игоревич, а в чем разница между подходами Клишаса, который говорил, что надо сделать пребывание за границей некомфортным, и заявлением Цекова, который говорил, что либералы, предатели, трусы, уехавшие должны поплатиться и лишиться всего здесь?
Здесь мы видим, во-первых, такую борьбу кнута и пряника, и жесткого, и мягкого подхода. Да? Или кто-то из политологов говорит, что вот практическое столкновение условной партии войны и условной партии мира. Да? Но в целом, конечно, идет такой поиск подходов. Одна сторона требует путем наказаний, запретов и угроз повлиять на тех, кто уехал, чтобы и те, кто может, проще говоря, их концепция такая, давайте напугаем тех, кто потенциально готов уехать, чтобы они не уехали, да, угу. То есть с теми-то мы уже попрощались, как бы отрезанный ломоть, и это тоже одна из концепций, да, то есть две сейчас концепции борются, вот, как я говорил уже, кнута и пряника, и еще их можно назвать концепцией, есть такая идея возвращения блудного сына, да, политтехнологическая, давайте да. к тем, кто уехал, отнесемся как вот к напуганным и постараемся их обнять, прижать, в общем, родина как-то их позовет обратно и простит. Есть другая концепция, это отрезанный ломоть. Да? Ну вот уехали и уехали, чтобы глаза больше вас не видели. Эти подходы борются. И вот сейчас, по сути, идет поиск баланса, что выгоднее государству. Отказаться от тех, кто уехал, запугав тех, кто остается, угу. да, чтобы они даже не думали уехать. Либо все-таки пытаться возвращать как-то тех, кто уже эмигрировал, но рискуя потерять тех, кто в стране. Да? Ведь если не пугать, люди могут там при каких-то осложнениях ситуации политической или на фронтах, ну, могут, собственно, тоже побежать, если не будет угроз.
Да? Или же наоборот, думают, если как... будет угроза здесь постоянно исходить, например, в стиле сенатора Цекова, что скажет, ну что-то вообще все съехали окончательно, поэтому на всякий случай лучше уехать. Здесь же не получается ли так, что...
Евгения, вы знаете, да. Но мне кажется, что вот и вы сейчас немного ошибаетесь, а, собственно, наши законодатели-то и политики тоже пребывают в некой иллюзии, что, знаете, из страны вот просто так легко уехать.
Нет, конечно, очевидно, совершенно.
Вы представляете, с какими сложностями связано вот все здесь порвать и даже на фриланс уехать, не знаю, в какую-нибудь условную Турцию, Казахстан или куда-нибудь.
Конечно, но поэтому это, значит, я не понимаю
это
вот этого...
сломать свою жизнь.
Да, и поэтому я просто не понимаю вот этого маниакального желания наказать тех, кто уехал. Одно дело, если эти люди уезжают и начинают работать на врага. Это один разговор. А когда человек просто уехал, испугался, там, последние 30 тысяч рублей у мамы взял, и вот думает, как вернуться, не вернуться, а им говорят, а мы тебя еще вот здесь, потому что ты негодяй такой. Мне кажется, что подход вот этот радикальный, который транслирует сенатор Цеков, как раз и мешает выработке позиции. Потому что происходит некий пиар политический на каком-то событии. Вот и все.
Дело вот в чем. Мы сейчас с вами вот это решение, оно технологическое и политическое.
Так.
Решение, да? Мы к нему пытаемся подходить, исходя из наших моральных каких-то императивов. Да? И поэтому у нас такое количество мнений. Вот если вы человек более гуманный, вы говорите, ну слушайте, давайте простим, да? А сенатор Цеков более жесткий человек, он говорит, нет, давайте там всем все, уехал, все, хватит. Там, цацкаться с ними. Да? Угу. Но ведь мы понимаем, что любое политическое решение требует вообще-то исследования.
Конечно.
То есть дом строят по проекту. Почему мы должны относиться к тем, кто уехал? Ну, вот так, собственно, с кондачка, да, и как-то гадать, как же там вот все это произойдет. Я думаю, что сейчас происходит исследование психологии тех, кто уехал, и тех, кто остается. Через некоторое время мы увидим вот из этой череды, собственно, политических разговоров выкристаллизуется, в общем, такое технологически верное решение, основанное на изучении психологии тех, кто уехал, тех, кто остается. А пока это, да, ну вот так в ручном управлении. Там Максуд Шадаев ходит, в общем, убеждает военкоматы, айтишников не призывать, да, фактически лично в ручном режиме. Кто-то вот их требует на фронт отправить. Ну, в общем, пока вот такая сумятица, да, и разница подходов.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Благодарю вас. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». 7373-94-8, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки процесс требует некого упрощения. Действительно, уехал, оставил страну в трудное время, испугался, там, и все. В общем, вы сторонник, например, сенатора Цекова, который говорит, все, шашку, рубить шашкой и так далее. 134-21-35. Вы сторонник такого. Уехал, либерал, предатель, лишаешься всего. И сиди там на свои деньги и ищи, как заработать где-нибудь в Ереване. Вот, 134-21-35 или в Бишкеке. 134-21-36, вы говорите, что делать что-то нужно. Ну, например, сделать как бы жизнь этих людей некомфортной там. Вот, но не жестко. 134-21-36. То есть что-то надо делать, но вот не рубить шашкой. 134-21-36. И 134-21-37, говорит, ну, оставить в покое людей. И все. 134-21-37. Потому что, конечно, кажется, что эта тема для многих людей, представителей, значит, политического какого-то вот класса, становится поводом для того, чтобы попиариться. Ну просто, а может пройдет, а еще врагами народа назвать, а еще вот еще как-нибудь. Вот. Хотя мы же понимаем, что тихонечко многие люди возвращаются уже. Вот релоканты, которые уехали, испугались, они возвращаются. Если там у кого-то деньги закончились, кто-то перестал бояться, ну, как угодно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Если удерживать силой, они станут диверсию устраивать, пусть едут, говорит Эксмер. Слушайте, вы считаете, что люди, которые штурмовали Верхний Ларс, это люди, которые, вот если бы они не уехали, они бы здесь что, диверсию устраивали? Не знаю, военкоматы поджигали, там, дроны какие-нибудь запускали. Вот туда, на аэродромы, где стратегическая авиация у нас стоит. Ну, считаете, что это одни и те же люди делают? Ну, то есть, либо диверсия, либо Верхний Ларс. Вообще странно, честно говоря. 7373-94-8, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, вы знаете, просто сложно, возможно, отличить людей, которые, например, в качестве туристов уехали в Армению там, да, на Новый год,
ну,
те,
да,
которые планируют дальше там и остаться еще.
Не,
как-то.
Ну слушайте, при желании можно, конечно, потому что сегодня же Казахстан,
нет,
помните?
Ну, нет,
как?
Знаете, просто если мы говорим о законах, то должны быть четко эти механизмы, чтобы тоже все.
Они у нас есть.
Я просто, например, за то, чтобы ограничить трансграничные переводы с российских счетов.
Угу.
Да, то есть внутри там России, там условно, там за квартиру ты дистанционно платишь.
Да.
Вот, потому что не хочется, чтобы эти люди еще и финансировали, ну так или иначе, да, в силу своих убеждений. То есть никто их, ну, как сказать, они имеют право на собственное мнение, хотя оно противоречит моему, например, да?
Да.
Но не хотелось бы, чтобы они финансово подпитывали противоположную сторону.
Вот, это тоже, это как раз, мне кажется, из подходов таких, что давайте сделаем пребывание некомфортным. Ну, то есть как-то странно. Ты испугался, но при этом ты работаешь в России, ты зарабатываешь деньги в России, пописывай что-нибудь еще в социальной сети, что ты вообще против всего на свете, параллельно сдаешь какую-нибудь квартирушечку бабушкину, получаешь денежку и живешь себе припеваючи, ешь хачапури, пьешь вино. Это один разговор. Вот. Другое дело, конечно, что у нас законодательство уже отрегулировано. Если ты менее 180 там, дней находишься в Российской Федерации, ты уже становишься... У тебя совершенно другая ставка налогообложения возникает. Вот, это тоже, но это как бы принцип мягкого подхода. И, скорее всего, все это отследить можно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Это вообще не ваше дело, люди захотели и поехали, Григорий говорит. Конечно, естественно. И в пандемию такое было, люди там куда-то уехали, и все, в деревню, и никак. Но другой разговор, понимаете, когда люди уезжают, говорят, например, что я пацифист, я против всего, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, я уеду жить в Израиль. и буду, значит, отчисления в фонд ВСУ давать. Это вообще какой разговор? Это вот про что? Это про пацифизм? Это про что? Нет. А еще заранее все равно денежку хорошо бы здесь зарабатывать, потому что там, оказывается, столько не платят, как в Москве, например. Давайте еще кого послушаем? Кого? Давайте вас послушаем. Алло. Здрасте. Алло.
Алло.
Пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
По поводу тех, вот, кто уехал.
Давайте.
Покинул нас в такой момент. Ну, плюс-минус. Ну, вот в дворники всех.
В чьи дворники? Не, подожди, дворники, а вы тем самым что, уничижительно относитесь к профессии дворника тогда? Ну, то есть дворник — это наказание, правда. Был айтишником, а теперь становись ты дворником, правильно? Ну, слушайте, это уничижение просто профессии дворника, а вот и все. Видите, дворников резко мало стало, и что? Вы сами начали чистить дорожки? Нет, вы же считаете, что это оскорбление ваших чувств, вы же налоги платите. Понимаете, так что вот это точно не тот подход. 36% говорят, что надо по-жесткому, 8% говорит, надо помягче, а 56% говорит, надо отстать ото всех.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте посмотрим теперь, что в Сербии происходит. Там, конечно, проблем у Александра Вучича очень много. По словам президента Сербии, начинается разбор баррикад на севере Косово, который выстраивали сербы, кстати. И он говорит, что процесс займет 1-2 дня. Он говорит, те, кто думает, что может играть жизнями сербов и их существованием, должны знать, что мы до сих пор не позволили этого и не позволим в будущем, сказал он по результатам встречи с представителями Косово и Метохии в городе Рашка. Ранее Вучич призвал соотечественников разобрать баррикады, протестующие согласились, но выдвинули несколько требований, касающихся безопасности сербского населения и сохранения статуса Косово и Метохии как автономного сербского края в составе Сербии. В случае продолжения преследований со стороны Приштина они пообещали сделать баррикады постоянными и навсегда отрезать север региона от южных районов. До этого Белград добился от Косово освобождения задержанного бывшего полицейского Дияна Пантича и других сербов, которые были арестованы за участие в протестах. Елена Пономарева с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что происходящее все-таки означает для будущего Сербии?
Ну, здесь, по-моему, очевидный ответ. Ну, а Сербия вынуждена была пойти на очередные уступки. Но, как говорится, худой мир лучше, чем горячая война. Хотя здесь тоже нужно ставить определенные кавычки. Дело в том, что мы должны понимать, что Сербия находится, конечно, в окружении натовских стран. Иногда ее называют партизаном в тылу НАТО. И то, что были предприняты беспрецедентные меры по, так скажем, подготовке к достаточно активной фазе разрешения конфликта, это уже определенное достижение. Мы знаем, да, что были проведены в боевую готовность силы, они были сосредоточены на линии разграничения. И в случае провокации любой ущерба жизням сербского меньшинства в Косово могли эти силы быть использованы. И более того, сербское руководство обратилось в НАТО с просьбой о введении военных в Косово на основании резолюции 1244. Но, как мы знаем, все-таки это удалось, этот вопрос удалось разрешить, потому что, опять же, поверили обещаниям западных столиц, и Германия, и Италия, и Франция, и, естественно, Вашингтон и Брюссель договорились, что вроде бы будут даны какие-то определенные гарантии для сербского населения. Какие гарантии? Что значит определенные гарантии? И в частности, вот одна из самых главных гарантий, на которую обращает внимание президент Вучич, когда он обращался к нации и к местным косовским сербам, это то, что без разрешения местных властей сербских в их местах проживания косовская полиция не будет заходить в эти регионы.
Да.
А здесь мы начинаем задаваться вопросом, а кто эти власти местные? И вот пока идет этот конфликт, очень длительная вот эта фаза кризиса, за последние несколько недель сербы, как мы знаем, покинули
многие институты местного управления.
Ну,
и
да.
прошли выборы по законам Республики Косово, в кавычках. В результате эти места заняли местные албанцы или там босняки, это боснийские мусульмане, проживающие в Косово, или сербы, вот, которые пошли на сотрудничество с косовскими властями. То есть получается, что произошел перехват вообще управления на самом деле. И это с одной стороны. С другой стороны, риторика Приштины, несмотря на все заверения Запада, она продолжает оставаться крайне агрессивной. И, например, Альбин Курти, это премьер самопровозглашенного Косово, говорит: албанцы, занимайте места, освободившиеся.
А потому что
сербов.
Сербия не может противостоять. Тут же вообще иезуитская абсолютно практика, что Сербия должна направлять в НАТО запрос на введение контингента, если обострение происходит. То есть фактически агрессора просить себя защитить. Но это же оксюморон абсолютный.
Да, совершенно верно. Но эта ситуация сложилась, конечно, не вчера. И этой ситуации уже более 20 лет, если быть точным, почти 23 года, начиная с 99-го, это все происходит. И, конечно, постепенные уступки Белград делал постоянно. Вот если бы даже после замирения в 99-м году Белград более жесткие выставил условия, с них не сходил, то, наверное, такой ситуации не было. Потому что мы знаем, были подписаны и Брюссельские соглашения 2013 года, и Вашингтонские соглашения еще при Трампе, в 2020 году были тоже подписаны. Но, что называется, собака лает, а караван идет. Имеется в виду Приштинский караван, который возглавляет Вашингтон и Брюссель, он движется прямиком к тому, чтобы создать этнически, фактически чистый край, и тогда, собственно, сербский вопрос и решится. Но другое дело, что сейчас, вот накануне Нового года, да, вот как бы такое замирение может быть иметь место. Но Вучич все-таки оставил для себя пути для отступления, и он, в частности, две важные вещи зафиксировал, разговаривая с косовскими сербами, он сказал, что у меня есть план, который я не могу публично озвучить, да? То есть что-то, какое-то стратегическое видение, может быть, есть. И второй момент, что сказали сами косовские сербы, и Вучич это подтвердил, что если будет еще раз какая-либо провокация, то уже баррикады будут построены таким образом, что мы полностью отгородимся от Косово.
Но Вучич, насколько, Елена Георгиевна, все-таки Вучич может противостоять происходящему, потому что предупреждений было очень много, обещаний тоже дается очень много, сербы идут на это, видимо, потому что у Вучича нет выбора. С другой стороны, например, насколько я понимаю, в последние годы Белград активно педалировал проект «Открытые Балканы», то есть создание транспортно-логистического коридора через сербов и албанцев, там, в Тиране, к Южному морю и выходу к порту. И в перспективе это же может быть использовано Белградом как аргумент для нормализации отношений. Или же здесь политическая принципиальность превыше всего? То есть Вучичи хотят додавить и раздавить окончательно.
Здесь несколько факторов сходятся. Конечно, первое место занимают геополитические интересы. Это тотальный контроль, как мы говорим теперь, коллективного Запада над этим регионом. И здесь обращение Вучича к России с благодарностью за политическую поддержку и Китаю, кстати, говорит о том, что вам спасибо, но мне нужно, что, собственно, решать вопросы здесь, вот с этими ребятами, которые тут рядом. Три четверти импорта в Сербию идет из Европейского Союза, и все это понятно. Они завязаны полностью на кредиты, на инфраструктурные проекты и тому подобное. И они, конечно, по всем формальным основаниям выполняют требования Европейского Союза, и опять им еще больше и больше будут выделять. И, конечно, здесь экономика уже подтягивается, понимаете? То есть даже те же сербы из Белградских, так называемые, они прекрасно понимают, что если начинают новую серьезную конфронтацию, то они лишатся многих благ, которые они получили за последние годы, в том числе от Европейского Союза. И вот этот вот рационализм, который мы ставим, конечно, в кавычки, он говорит о том, что интересы косовских сербов будут принесены в жертву интересам большой Сербии.
Спасибо большое, Елена Георгиевна. Благодарю вас. Елена Пономарева была с нами. Доктор политических наук, профессор МГИМО. Информационный выпуск. И продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Так, еще, на мой взгляд, можно было бы попросить, это по поводу Сербии и Косово, на мой взгляд, можно было бы попросить Рамзана Кадырова, чтобы он использовал свои связи в исламском мире для поиска компромисса, говорит Адам. Компромисс, а тут какой может быть компромисс? Вы понимаете, ну вот странно убедить, то есть условно Кадыров может убедить албанцев что-то там, значит, не замещать должности, которые, в принципе, раньше замещали сербы, ну, не очень понимаю. Хотя Рамзан Кадыров много чего может, это правда, но, как представляется, у него сейчас задача более важная перед ним стоит, чем что-то там попытаться косоварами сделать. Так, у меня родственники в Сербии живут, сейчас они сбежали, местные говорят, что как американцы скажут, так и будет. Так, еще американцы сказали Вучичу, он и исполнил, говорит Григорий. Вы понимаете, там же, как мы говорили сейчас с Еленой Пономаревой, довольно иезуитским образом выстроены вот эти коммуникации политические, межведомственные. То есть Вучич должен обращаться в НАТО, если происходит какая-то склока между сербами и косоварами, ну и албанцами. То есть он должен обращаться к тем, кто разбомбил его страну. Ну, вот так, по факту, по факту. То есть не к кому-то другому, не к каким-то там наблюдателям, еще куда-то. Вот. Теоретически, может ли он, например, обратиться к какому бы то ни было государству, например, как Башар Асад в свое время обратился к Российской Федерации? Как вариант, но мы доподлинно этого не знаем. Вучич только благодарит, Си Цзиньпиня благодарит, Россию благодарит за те усилия, которые были приложены, чтобы этот конфликт, в общем, гасить, который есть. Другое дело, конечно, вот Вучич говорит, мы разбираем баррикады, а теперь мяч на стороне, соответственно, Косово, на стороне албанцев. Что они будут делать? Ну, а что они будут делать? А у них, в общем, планы их понятны. Полностью выдавить оттуда сербов, там, провозгласить дальше независимость, добиться того, что... А хотя можно и не добиваться, кстати, это всемирного признания. В общем, они живут в таком статусе 20 с лишним лет и продолжают жить, и ничего страшного не происходит. А самое главное, как, возможно, американцы могут использовать косовскую историю сербскую, понимаете? Они же в любом случае понимают, что можно давить морально на то, видите, Россия вам никак помочь не может. Или же можно давить так, что, а вот если бы не было бы Украины, и если бы вы не поддерживали бы Россию тем, что там не вводили санкции, то, соответственно, вы бы не потеряли Косово. Но мы понимаем, да, что как бы вариантов манипуляции Вучичем или обществом сербским, прежде всего, их гораздо больше, их очень много, они тоже крайне иезуитские, крайне издевательские. Как из этого кризиса будут выходить, конечно, это большой вопрос.
Поток. Успеем сказать главное.
Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалютах с торговыми партнерами из других стран. Расчетов в долларах и евро мы не производим. Криптовалюта, во всяком случае, с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, как возможный источник расчетов, почему бы и нет, говорит министр финансов. Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности, говорит Антон Силуанов. Вот это, конечно, интересно. Насколько криптовалюта может стать альтернативой обычным расчетам? Ну, то есть проблемы с долларами и евро. У нас есть вариант вот этого конвертации в рубли, но мы понимаем, что это как бы схема непонятна навсегда она, не навсегда она. Есть варианты обмена в национальных валютах. И вот есть крипта. Есть крипта. Многие ее пытаются легализовать. У нас тоже можно, но, например, физически нам ее использовать с вами, то есть в качестве инвестиций можно, а вот так вот расплачиваться, просто купить что-то в магазине криптовалюты нельзя. Ну, легально, я имею в виду. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, криптовалюта, насколько она может стать альтернативой обычным расчетам? Как вариант? 7373-948. Не получается ли, что если как бы денежная масса вот такая, обычно нам привычная, она довольно уязвима, и, как получается, ее можно заморозить, может быть, конфисковать. Так, с криптовалютой. Это вообще то, чего невозможно ни пощупать, ни посмотреть, никуда, ничто. В компьютере набор цифр. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, да.
В вы знаете, самая главная проблема в том, что очень сильная волатильность этих...
Крипты?
Ну, крипты, да, и поэтому тут получится бардака больше. Это основная проблема вообще, ее применение вот в качестве платежей, накопления и так далее.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что и зафиксировать это никак невозможно, то есть привязать к чему-то?
Ну, это самое волатильное вообще. Вот,
самое волатильное.
Поэтому в этом опасно.
Ну, то есть, условно, это все равно, чтобы МММ предложили, да?
Ну, я не знаю, если вам, что мужчина такой грамотный, взрослый, странно, что он об этом серьезно так говорит. Почему бы и нет? Он рассуждает вслух, ну, как-то это...
Почему бы нет? Это, ну, у вас вызывает это сомнение, использование криптовалюты. Ну, конечно, слушайте, я думаю, что в криптовалюту, конечно, очень многие вкладываются. Вот, особенно те люди, которые понимают, как это работает. И более того, во многих странах криптовалюта становится действительно довольно значимым денежным механизмом, вот, ну, по крайней мере, который рассматривается в качестве подспорья, альтернативы ли. Но как это будет работать? Какая-то же страна есть в мире, не помню какая, которая говорила, что мы криптой будем, в общем, мы переводим все в крипту, потому что это надежно. Насе. Страна? Забыла. Нет, не Сальвадор. Сейчас даже вспомню, какая. 7373948, телефон прямого эфира. Взятки брать в криптовалюте... Спасибо чиновникам. Они давно освоились, говорит наш слушатель. Нет, не Доминикана, Джонни Депп, не Доминикана, какая-то другая страна, забыла. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. 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 Нет, не хотите, тоже говорит. Я пользуюсь криптовалютой, я за нее покупаю продукты в магазине, баллы коплю и трачу. Слушайте, ну это... Вы говорите про те, что баллы, которые вам на карту какую-нибудь пятерочку начисляют, вы про эту криптовалюту говорите? Это не криптовалюта, это другая. Это что-то вроде, да, игры в монополию, но это не совсем то, о чем говорит Антон Силуанов. Это не спасет. Самое главное, крипта биткоин в 2022 году упала на 63%, говорит Роман. А здесь про биткоин, кстати, речь не идет. Здесь, может быть, про что-то другое. Владимир Ржанковский с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы нас слышите? Алло.
Да, я вас прекрасно слышу.
Прекрасно, и мы вас тоже. А насколько, с вашей точки зрения, вот рассуждение Антона Силуанова по поводу расчетов в криптовалюты с торговыми партнерами, это действительно дело, может быть, ближайшего будущего? И тогда каков механизм?
Вы знаете, мы уже полгода наблюдаем довольно интересные баталии в этом треугольнике: Госдума, значит, наши законодатели в одной вершине этого треугольника, в другой вершине этого треугольника ЦБ и в третьей Минфин. И вот смотрите, это совершенно полярные точки зрения, например, между Минфином и ЦБ. ЦБ не любит крипто, поскольку он считает биткоин и легализацию и прочие криптовалюты конкурентами создаваемому цифровому рублю. Так, ну, имеют право на свое мнение. Минфин, у него другие задачи. Минфин обязан обеспечить создание валового продукта в России. И в ситуации, когда мы по-прежнему являемся крупнейшим экспортером, в том числе энергоносителей, металлов, в то же самое время все товаропотоки сейчас поставлены с ног на голову, и непонятно, как вести расчеты, с точки зрения Минфина, крипторасчет – это благо. Это, по сути говоря, одна из возможностей, которых сейчас даже на одной руке, на пальцах не пересчитать. Их гораздо меньше. И, соответственно, Минфин ратует за то, чтобы как можно быстрее законодатели принимали закон. Закон о легализации майнинга, о легализации расчетов в криптовалютах и прочее. И смотрите, что происходит. Наши депутаты в Госдуме буквально вот на прошлой неделе голосовали и снова, хотя, в общем, нехорошо, да, считается через Новый год отправлять на доработку уже на следующий год. Да. Они снова этот закон отправляют на доработку, поскольку Минфин его утверждает, а ЦБ его тормозит. Поэтому, ну, я, честно говоря, здесь больше склонен занимать позицию Минфина, поскольку я не считаю, что криптовалюты являются конкурентами цифровым валютам. Это немножко такое надуманное, на мой взгляд. И действительно, закон о расчетах криптовалюте, он бы существенно облегчил сейчас жизнь, по крайней мере, мелким и средним импортерам, которые очень нужны для отечественной промышленности, которые, например, поставляют запчасти для различных механизмов и для автомобилей, например, которые, значит, ну, обслуживают наш, опять же, тот же энергетический комплекс, который позволяет оплачивать через серый импорт определенные поставки. Поэтому я, честно говоря, здесь позицию Минфина поддерживаю и считаю, что вот в этом противостоянии у Минфина гораздо более сильные аргументы, на мой взгляд.
Владимир Дмитриевич, а волатильность криптовалюты и, самое главное, какая криптовалюта?
Ну, послушайте, на данный момент наиболее зарекомендовавшие себя и обладающие наивысшими рыночными капитализациями и, соответственно, популярностью, это биткоин, не буду оригинален, что называется.
Несмотря на то, как он просаживается.
Стейблкоины. Стейблкоины, они себя представляют привязанные к таким обычным активам, притом не обязательно к доллару. Есть неплохие три стейблкоина, которые привязаны в своей ценности к золоту. И это тоже может быть очень интересным, таким валидным аргументом для того, чтобы именно эти стейблкоины принимать в обращение. Они не привязаны к доллару, они привязаны к цене тройской унции, они к золоту привязаны. Mm-hmm. Это очень удобно. И, соответственно, вот остальные сейчас, ну, там есть много, естественно, там и эфир, опять же, тот же известный, который у всех на устах, и там, ну, различные другие, там, Polkadot, например. Ну, мы сейчас не будем их перечислять, просто на самом деле их очень много. Их около 2000 этих монет, разные капитализации. Я не думаю, что для расчетов они все нам нужны. Для расчетов достаточно рассмотреть буквально вот все стейблкоины, и биткоин, и хотя бы на этом этапе остановиться. И это уже был бы колоссальный шаг вперед.
А, несмотря на риски манипуляции этим рынком, как и любым другим валютным?
Ну, послушайте, мы его рассматриваем сейчас не как, не как рынок инвестиций, а как рынок
платежный
расчетов.
Инструмент, да, да, платежный инструмент.
Потому что сейчас нам нужно получить средства международных расчетов. Ситуации жестких санкций, невозможности использовать доллар для международных расчетов необходимо все-таки как-то осуществлять. Поэтому манипуляция – это скорее головная боль трейдеров, инвесторов, понимаете, которые инвестируют, а потом видят, что ценность их актива со временем падает. Но мы же здесь не говорим о том, что Минфин будет покупать там биткоин с горизонтом год. Нет, нужно всего лишь импортерам продать рубли, купить на них определенные монетки, этими монетами расплатиться со своими контрагентами. Все, сделка закрыта. Манипуляции, там, волатильность – это абсолютно другая история. Она здесь, ее даже неуместно обсуждать в данном контексте.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Дмитриевич. Благодарю вас. Владимир Жанковский был с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Сальвадор – это государство, которое первым признало биткоин как средство взаиморасчетов при покупке товаров и услуг. Использовать крипту там можно через официальный криптовалютный кошелек, который был создан. Минфин этой страны прогнозировал снижение затрат на денежные переводы, поступающие из-за рубежа благодаря использованию криптомонет. Поступления от граждан, которые работают за границей, приносят бюджету страны больше 22% ВВП, поэтому это положительно сказывается на экономике. Но это Сальвадор, крохотное государство, которое первым признало биткоин. Вы слышали Владимира Жанковского, который говорит, что существует очень много видов вот этих вот криптомонет, криптовалюта, и, соответственно, варианты возможны. И здесь стоит все-таки исходить исключительно из удобства расчетов, а не из того, что будет это каким-то инвестиционным инструментом, который повлечет за собой риски в виде манипуляции рынком. Хотя, как кажется, если что-то становится средством расчета, то, естественно, это что-то может потом стать и как бы предметом инвестиционным. Как и криптовалюта сначала стала предметом инвестиций, потом вот эти вот просадки постоянно, люди теряют деньги, потом зарабатывают деньги. В общем, сложная тема, но господин Рожанцовский говорит, что логика Минфина как раз ему сейчас более понятна, чем логика Центрального банка, который осторожно относится к идее сделать криптовалюту средством взаиморасчетов.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил, что 28% граждан России заявляют, у них нет праздничного настроения перед Новым годом. Суперджоп предоставил нам данные исследования. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй, у кого нет настроения, не пытается это скрыть. Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику. Причем интересно, что среди мужчин больше тех, кто не прячет свои чувства, чем среди женщин. То есть мужчина плохой настроение, он испортит это настроение всем. А у женщины плохое настроение, она все это переносит внутри, потому что, ну, все равно семью надо радовать, надо вот создать этот уют. И вот женщины скрывают свои истинные чувства, а мужчины нет. А Ирина Смолярчук с нами, клинический психолог и гештальт-терапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о чем все-таки этот опрос? Это же традиционная история, как настроение очень нехорошее становится перед днем рождения, в принципе, перед Новым годом, а потом часы перещелкивают, и все становится нормальным. Это так работает?
Ну, отчасти так, но сегодня, конечно, для нас, для всех год был необычным. Мы многие годы, 3 целых поколения, мы жили без подобных потрясений, и люди не готовы к таким событиям, хотя они достаточно прогнозируемы, исторически запрограммированы. И что сегодня я бы посоветовала всем, да, нам, кто провожает уходящий год, кто готов его встретить. Конечно, у всех настроение специфическое, я бы сказала. И первое, что нужно делать для того, чтобы поднять свое настроение, да, это такой парадоксальный совет от психоаналитика. Первое, что нужно делать, это не пытаться себя развлечь с помощью алкоголя, переедания, вот эти наши традиционные методы, да. А первое, что нужно сделать, это принять реальность, в которой мы сегодня все оказались, да, в связи с геополитическими мировыми событиями. Поблагодарить себя за то, что этот год не унес наших жизней и здоровья. Вспомнить все тех людей, с кем мы простились, к сожалению. Это они сделали для того, чтобы у нас с вами было будущее. Если вы до сих пор находитесь в каких-то панических расстройствах, да, или чего-то опасаетесь, лучшее, что вы можете сделать для себя, это не выключить телевизор, а напротив, его включить, посмотреть информационные грамотные каналы, такие просветительские, для того, чтобы успокоиться. Потому что встречать праздник, не имея достаточной информации, это паниковать. Паниковать, как маленький ребенок, такая детская реакция, закрываться от обстоятельств. Угу. Сегодня достаточно на эту тему разъяснений, да? От грамотных, уважаемых экспертов, которые вы сами можете выбирать. Это действительная возможность сегодня успокоиться. Если вы пытаетесь закрыться от сегодняшней ситуации, это еще больше нагнетается в вас, да, тревоги добавляется, потому что незнание – это как раз те самые печали, которых вы сегодня все опасаетесь. Вот, ну и желаю всем не стать сегодня жертвами пропаганды, провокаторов, да, в общем, быть разумными такими. Я и про патриотизм сейчас тоже напоминаю. Это наше с вами будущее, ради которого все сегодня и происходит. Что бы я еще добавила вам сегодня, да, буквально психологической, такой терапевтической темы, реально, которая восстанавливает наше настроение, нашу веру в себя, это поблагодарить себя за все, что произошло с вами в уходящем году, и за все, что с вами не произошло, потому что это тоже ваши заслуги. Вам хватило мудрости, может быть, чего-то избежать, да? Угу. И в старом году, и в новом году идеальный вариант, чтобы поднять себе настроение, это верить в лучшее, понять, что все, что происходит, это все делается ради лучшего. Посмотрите на свое окружение, подбодрите всех, кто рядом с вами сейчас. запланируйте свой год наилучшим образом. Угу. Вот я вам сегодня даю такие рекомендации. Еще раз говорю, для русских людей традиция избегать событий с помощью алкоголя и переедания, воздержитесь, это лучшим подарком для вас будет.
Спасибо большое, Ирина Геннадьевна, вопросов больше не имею. Ирина Смолерчук была с нами, клинический психолог и гештальт-терапевт. 7373-948. Не заедать, не запивать тоску, кручину, а как-то попытаться настроиться, давайте так. И, соответственно, ну, мы же понимаем, да, неизвестность рождает тревогу, поэтому тревожься, ну... Попытайся найти ответ на свои вопросы. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте так. Вы сумели переключиться? У вас вот есть что-то такое, что вас гнетет приближение Нового года? Вот вас гнетет. Или наоборот, у вас вот эта вот предпраздничная суета, все равно ребенка надо на елку, утренник, праздник, поделки, костюмы. Вот это... И ты в это включаешься, и это правда отвлекает. Это вот прям реально работает. Ну, потому что, ну, маленькому ребенку, там, трехлетнему, пятилетнему, ему вот что, наши заботы и прочее. И главное, что на него это наваливать. Ему хочется праздника, Деда Мороза, на утренник сходить, песенку попеть. И вот сходил на утренник, уже классно. 7373-948, телефон прямого эфира. А еще, что вы как дети-то, что такого произойдет? Это всего лишь календарь. Чудес не ждите. Нужно будет также ходить на работу, решать проблемы. Будут и радости, и разочарования в новом году. Это жизнь, говорит Алексей. Наш слушатель. 7373-948. Ну, вы рациональный человек, Алексей. Вот для вас перевернуть календарь. А для кого-то событие перевернуть календарь, понимаете? Вот. Другое дело, что, ну, действительно, и так тяжко. А что ж во время праздника-то тоже еще хуже себе делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Вы настроены на праздник положительно. То есть вот хорошо переключиться, может быть, отдохнуть. Действительно, новости не смотреть, киношку посмотреть, салатику поесть. 134-21-35. Вот эти обычные бытовые радости абсолютно. Вы на это настроены. 134-21-35. Действительно. И вы этого ждете. Вы к этому готовитесь. 134-21-36. Нет. Все плохо. Все, в общем, и праздники, эти тоска зеленые, и люди вас раздражают кругом, и готовить вы ничего не хотите, и отмечать вы ничего не будете. 134-21-30. 6. Общение с Богом гармонизирует, говорит Дмитрий. Ну, как вариант, почему нет? Еще в этом году буду симулировать настроение, говорит. А самое главное, зачем? Ну, вот зачем пыхтеть, чтобы симулировать свое настроение? Чтобы что? Вы думаете, что другие не заметят то, что у вас настроение плохое? Наоборот, понимаете, резьбу сорвет и еще и испортите всем остальным свое настроение, которое вы... уже не получится его симулировать. 7373-948, это телефон прямого эфира. По поводу вашего настроения... Давайте по поводу подготовки к Новому году. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло. Здрасте, Евгений.
Здрасте. Пожалуйста.
Хочется праздника, пытаюсь настроиться, но
да.
Что-то как-то плохо получается.
А что не получается-то? Почему?
А почему не получается?
Да. Ну, лично, как-то вот плохо. Вы, вне зависимости от того, что в мире происходит.
Лично у меня, ну, я перенес две операции, мне сейчас как-то не очень так.
Но вы живы?
Пока, да.
Уже повод, понимаете? Пока, уже повод, вы же живы.
Как говорится, пока живой, но это поправимо.
Это, ну это понятно. Мне кажется, перенес человек две операции и живой. Вот почему бы и не? Почему не повод, в конце концов? А в Новый год поедет смотреть на красоту всякую, говорит Григорий, тоже хорошо. Я не могу отвлечься, я ввязываюсь в перепалки в комментариях. Хочу всем доказать, что они ничего не понимают. С утра до ночи хотелось бы выпить. Нельзя, отмечать будем. Будем стараться поднять себе настроение, Анна говорит. Анна, отключите социальные сети. Какие комментарии? Вы о чем? Анна, пожалуйста, послушайте. В общем, может быть, вам знакомые тоже говорят, что не надо ввязываться, не надо никому ничего доказывать. Анна, да вы что? Успокойтесь. И самое главное, вот от ваши переживания никто же не заметит. Понимаете, а рубцы на сердце останутся. Зачем дарить людям такую ценность, как собственные эмоции? Я вас умоляю. Здравствуйте, слушаю вас.
Евгения, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, Руслан.
С наступающим Новым годом.
И вас тоже.
Ваш прекрасный голос и потрясающий ум радует наш великий город. И это. И продолжайте в следующем и в следующих годах также радовать наш великий город. А вот передо мной звонил слушатель.
Да.
Хочу от всех, ну, кто ко мне присоединяется, пожелать ему крепкого здоровья. Мы пожелаем, космос месседж пошлется, может, у него и настроение
и хорошо.
Немножко подымется.
Спасибо.
И друг, давайте друг друга будем поздравлять и радовать. А самая лучшая радость, да, это когда получаешь премию и когда есть возможность кому-то выписать премию.
А я думаю, потратить премию тоже. Спасибо большое, Руслан. Какой вы хороший человек, какие вы хорошие слова сказали. 39% говорят, что будут радоваться, а 61% говорят, что не будут ничему радоваться. 15 часов новости и продолжим.